я очень часто слышала этот вопрос от наших слушательниц, которые говорят, что мы на такой были высоте, у нас был такой подъем, мы так шли, так очищались, так шли к Всевышнему, у нас была тшува, мы шли, шли. И тут начинаются будни, обычная наша жизнь. Вот как с этой высоты начать жить обычной человеческой жизнью? Мы же такие теперь святые и хорошие.
Да. На самом деле есть такой анекдот, что я не знаю, как его красиво по-русски сказать, ну, типа, что почему ходишь марш... Ну, начало не анекдот, начало правда, что почему наш месяц, который начался, вот сейчас называется Мар-Хешван, один из переводов «Горький Хешван», что это единственный еврейский месяц, в котором за целый месяц нет никаких праздников. У нас мы вообще в основном празднуем, конечно, а тут целый месяц никаких праздников. Так одно из объяснений, значит, что вот это, ну, нормальное объяснение, что вот мы учимся жить в шигре, мы учимся жить буднями, что это специально после целого месяца Тишрея, когда вот целый месяц праздники, Всевышний нам целый месяц дал сначала научиться праздновать, потом целый месяц научиться, вот что такое будни, и в буднях есть много здоровья и так далее, а шутка звучит по смыслу, что это на самом деле самый праздничный месяц для женщин. Представляете, женщины целый месяц не должны готовить на праздники, убирать на праздники, там, все принимать такое количество гостей, как на праздники. Это Всевышний, просто он такой добрый, что он дал женщине самое легкое, успокаивающее и приятное для женщины. Вот такие будни без дополнительных праздников. Это просто такое милосердие специальное. Так что на самом деле это как бы шутка, но в этой, как в каждой шутке, есть хасидская история. Смотрите, мы спрашиваем с нашей стороны. Мы целый месяц были в такой атмосфере, в таком состоянии. Я в этом году, меня пригласили, может быть, кто-то здесь есть тоже, я не вижу всех, кто здесь есть, поэтому, возможно, кто-то здесь присутствует. В Рош-Шана вот было 2 дня, да, Рош-Шана, ну, на самом деле, почти 3 дня, получается, на семинар. Сняли в Иерусалиме очень красивое место, очень большое. Замечательная, и была готовая еда, и детям было весело, они играли, развлекались, и можно было спокойно учиться, там предполагалось, что у нас с женщинами будет 1 урок в день, а женщины так вообще разошлись на такой возможности вот так спокойно учиться, молиться и действительно вот осознавать Рош-Шана, мне кажется, мы там очень много часов учились в итоге, и то есть получилось, что вот ты молишься, и тебе ничего не мешает, потом идешь на седу, там все готово, потом можно еще поучиться, потом еще поучиться, потом еще помолиться, и все вот так вот открыто, и даже там, так как это было не так много людей, ритм молитвы был очень такой, что люди себя хорошо с этим чувствовали, ну, прямо вот такой Ган-Эден. Что мне даже после этих 3 дней, что вот прямо ты целиком можешь себя посвятить только вот, собственно, Рош-Шана и тому, что происходит. Даже в Исраиле Мечува было тяжело назад возвращаться. Не то, что в такую обычную жизнь. А интересен еще взгляд с другой стороны. Интересен взгляд наоборот тоже. Есть такая хасидская притча, что один... Там называют кто, но это я слышала в нескольких вариантах, поэтому неважно. Один рав приехал, рэби приехал в какое-то местечко, местечки в России тех времен, там, или не знаю, там Украина, Беларусь, неважно, тех времен, это было очень-очень бедненькие места, очень нищенькие. И вдруг он идет по улицам, а там все чисто. И люди все одеты шикарно, вообще красиво, и чистенько. И он с таким удивлением смотрит и говорит: надо же! Как у вас тут вообще роскошно, как у вас тут чисто, как у вас красиво. А ему говорят: вы понимаете, просто сегодня у главного рава в нашем местечке свадьба. Мы все приготовились. Вы на нас завтра посмотрите, если хотите узнать, какие мы на самом деле. То есть есть сторона, как мы себя чувствуем, выходя в шигру, выходя в будни. Есть сторона, как Всевышний себя с нами чувствует. Мы такие все беленькие, а как там на завтра будет, как... нам в глазах Всевышнего, что мы сохраним. Есть очень важные по этому поводу. То есть на самом деле получается так, система такая. Вот у нас были вот эти вот праздничные месяцы, главный праздничный месяц Тишрей, когда Всевышний дал нам действительно вот такую возможность совершенно неестественной жизни, прекрасной, интересной, неестественной жизни, которая помогала подняться. А вот теперь мы выходим в то, как это выглядит на завтра. Как мы на самом деле выглядим на завтра. что мы хотим показать, что мы хотим в себе оставить, на что нам больше обратить внимание. И то, что советует Хазаль, то, что нам советуют наши мудрецы, это несколько вещей. Значит, одно, что написано, это написано в Сефер Йецирот, написано в нескольких книгах еврейских, это написано, что главная работа Ходеш Тишрей, главная работа вот прошлого месяца Тишрей, это Бенадам Лехаверо, между человеком и, если как, Бенадам Маком, между человеком и Всевышним. И если мы посмотрим, там же действительно там вся речь шла про наши отношения с ним, про я напротив него. Но на самом-то деле там и прощалось только грехи, которые между мной и ним. Там, если не попросишь прощения, если с людьми не договоришься, все, что Йом-Кипур снимает, это только между ним и мной. Но там и главная работа была между ним и мной. И, конечно, когда я работаю на отношения с Всевышним, ощущение вот этой полетности, ощущение вот этой высоты, оно, ну, конечно, с кем поведешься. Главная работа месяца Хешван – это Бенадам Лехаверо, между человеком и человеком. И если мы посмотрим все основные события, которые происходили в месяц Хешван исторически, которые Всевышний как бы отправил в месяц Хешван, и с какими людьми ассоциируется месяц Хешван, это всегда люди, тема это всегда между человеком и человеком. Теперь, так как мы все-таки здесь с телом, то вот общее ощущение в Хешван, оно, конечно, не такое полетное, но оно очень-очень, но все, что вот, это очень-очень важно. Все, что здесь происходит сейчас, это очень-очень важно. Теперь к этому можно как бы, у нас, к сожалению, не так много времени осталось, спасибо технологиям. Поэтому, может быть, вы меня поднаправите, что интереснее. Можно пойти через свойства месяца Хешвана и посмотреть, как это влияет на умение жить в буднях. Можно пойти на вообще идею будин и посмотреть, как с этим работать. Можно пойти на те события, которыми знаменит Хешван, и посмотреть, как это показывает, в чем смысл месяца Хешван. Можно взять просто свойства месяца людей, которые делились месяца Хешван, и посмотреть, на что это нам намекает. Я не знаю, как вам интереснее, в какую сторону вы, пожалуйста, покомандуйте. Оставили меня тут в одиночестве?
Нет, вы не в одиночестве, у вас 100 человек вас слышит.
Я абстрактно понимаю, но у меня, видимо, с абстрактным мышлением не так хорошо. У меня конкретно легче, когда я вижу...
Вот. Смотрите, если не будет других предложений, мне очень интересно то, что вы сказали. Вторая тема – вообще свойства будней. Да? Потому что будни, они не только в месяце Хешвана, они будут рождаться и в других месяцах, когда, например, есть посты, да, который, конечно, праздник, но не такой прям. Своя работа духовная есть, конечно, в постах, но будни, они все время нас сопровождают. И интересно, было мне лично.
И Фроси тут написала, я так не знаю, ли это конкретно имя, или это ник, да, но вот дама по имени Фроси написала, что тоже интересные исторические события. В общем, посмотрим, то, что успеем, давайте попробуем. Есть огромная... Знаете, все-таки давайте я все-таки еще один машаль расскажу по поводу вот конкретной темы урока, и я думаю, что он такой даст выход. Есть такой машаль, как раз который точно ответ на вопрос, как же нам же вообще после такого месяца выходить в будни. Значит, машаль такой, что жил-был врач. Врач был просто прекрасный, просто замечательный врач, вообще потрясающий. Очень-очень хороший, прям настоящий, который заботился о своих больных и всегда позвонит, и всегда проверит, и прям про всех помнил. Ну, вот такой замечательный врач. У этого врача был один пациент, что он взял его как проект жизни. Что этот пациент, у него было болячек больше, чем органов. Он, можно было сделать обход вокруг него, как говорится, да, и это был бы уже как обход в больнице. Очень больной человек. И врач сказал, ты у меня доживешь до старости здоровеньким. И он прямо занимался тем, что он его лечил. И он за ним следил. И он, если этот больной ему становился хуже, он в любое время дня и ночи мог ему позвонить, и врач знал, что сделать. И он прямо в голове все его анализы держал. И совершенно вот прямо занимался им как проектом. Как-то этот больной, ну, у него, конечно, такая жизнь была, у него было там 60 таблеток с утра, 45 таблеток с вечера, он жил с зависимым от лечения, но жил совершенно нормальную жизнь, жил, работал, себя жил. И как-то он приходит к врачу, и вдруг видит рядом с его кабинетом объявление, что, значит, вот врач, скажем, Рабинович, уезжает на ближайшие 11 месяцев на Ишталмут, на повышение квалификации в Мексику, например, очень далеко. И всех, значит, пациентов этого врача просят перейти к врачу, скажем, там, Марановичу, неважно. Он врывается в кабинет к этому своему врачу Рабиновичу и говорит: как ты мог? Почему ты просто не сказал, что решил меня убить? Я предупредил бы. Ну, ясно же, что я без тебя не выживу. Ты уезжаешь. Ну, скажи, там, ну, предупреди, все, готовься умирать. Все, метод не будет, зел. Ну, чё, как же ты меня так бросаешь, оставляешь? Ну, как так? И врач очень обиделся. Он говорит: ну, это вот очень обидно. Как ты мог подумать, что я тебя просто так брошу? Вот ты знаешь, если хочешь знать правду, мне когда вот это повышение квалификации попросили сделать, я отказался из-за тебя. А на меня очень настаивают и давят, и объясняют, что вот есть какие-то очень важные новые знания, которые помогут огромному количеству людей, и им очень важно, чтобы они у меня были. Я им тогда сказал: у меня два условия. Одно из двух, выбирайте. Или этот больной летит со мной, и вы этот год его обеспечиваете, чтобы он там рядом со мной жил, и чтобы, вот, чтобы он был рядом. Или, вот я тебе сейчас расскажу второе. Второе такое. На самом деле, вот ты пьешь 60 таблеток, честно говоря, есть одна таблетка, которая их все заменяет. Почему я тебе никогда не рассказывал? Она не входит в страховку, а цена каждой такой таблетки 10 тысяч долларов. Одна таблетка 10 тысяч долларов. И тебе не надо будет их пить каждый день. Это вот когда ты чувствуешь, что состояние ухудшается, надо взять одну таблетку, ты почувствуешь, что выпрямиться, пить не надо. Ухудшается, надо взять, если, ну, теоретически, если удастся добиться тебе, чтобы это пить каждый день, так вообще понятно, что будешь совершенно в порядке. Я им сказала: выбирайте. Или вы посылаете его со мной, или вы разрешаете мне выписать ему эти таблетки и их оплачиваете. И он достает коробочку и говорит ему: вот тут 30 первых таблеток. Ты когда-нибудь 30 тысяч долларов вот так вот сразу в руках держал? Вот 30 тысяч долларов. 30 таблеточек. Ты же честно думаешь, я тебя просто так оставлю? А Всевышний оставляет нас на 11 месяцев. Мы тут, понимаешь, целый месяц тише просто в ручках жили. Просто вот так вот с ним были. А он уезжает. А как мы? А куда? А как? А страшно. Говорит Всевышний: я вам оставляю лекарства. Я вам оставляю Тору. И это даже не 10 тысяч. И это даже не одна таблеточка в день. Ты сколько хочешь, столько ешь. Сколько хочешь, столько бери. Вот сколько, вот можешь выучиться сколько угодно. И поэтому, когда мы говорим про будни, мы, конечно, не говорим про будни в том смысле, что, ну, теперь вот обычная жизнь, давайте учиться жить обычной жизнью. Мы говорим, конечно, про будни в контексте Торы. Мы говорим, как учить, ну, мы живем в физическом мире. Мы живем в мире действия. Вот мы окажемся там, мы будем очень близко с ним, дай Бог. Но мы ничего не сможем поменять. Но вот как там, так оно уже будет там, там ничего поменять невозможно. Какой человек пришел, такой пришел. Будни – это и есть тело физического мира. Когда мы можем жить по Торе своей ежедневностью, пользуясь всем физическим, что Всевышний дал нам отработать так, чтобы это действительно было со стрелочкой туда, чтобы это было направлено на что-то, ну, там, на правильное, направлено на добро. Когда испытание, или когда скучно, или когда трудно, или когда нужно работать, когда вот эти вещи, когда ловишь в себе какие-то ежедневные вещи, как встал, как улыбнулся. Знаете, обычно очень большая тема, которую любят изучать в Ходеш Хешван, это маленькие чудеса. Ну вот в Тишрей, там же мы говорили, там мы судьбы планеты определяем, а в Хешван надо сосредоточиться на маленьких чудесах. Вот встала такая сегодня не с той ноги, а получилось найти в себе вот где та точка в моих эмоциях, где я могу на нее нажать и все-таки с домашними разговаривать с улыбкой. Ну, чудо. Вот начала я разговаривать с домашними с улыбкой, и вдруг чувствую, что улыбка уже не искусственная, а улыбка уже часть меня, а она уже как-то поестественнела. и уже вовсе не то плохое настроение. Мне сегодня дочка просыпается надутая и говорит, все. Я говорю, давай быстренько одеваться. Она говорит, я быстренько не буду, я все буду сегодня медленно, у меня настроение плохое. Я говорю, почему у тебя плохое настроение? Она говорит, меня во сне слон съел. Я говорю, ну слоны, они же едят травку, цветочки, они же девочек не едят. Она говорит, представляешь, он на меня посмотрел, подумал, что я цветочек и съел. Потом так сидит, потому что я хорошая, как цветочек. В общем, начала уже быстро одеваться. У каждой из нас есть вот эта точка, которой можно прикоснуться, что, ну, я же цветочек. И даже если меня слон ест, потому что он думает, что я цветочек. У каждого из нас есть вот эти вот чудесные вещи, которые нужно в себе находить, знать и знать, как ими пользоваться. Потому что вот, если взять пример психологию, самое терапевтичное, что вообще есть в трудных моментах или, не дай бог, в каких-то переломных моментах или, не дай бог, в трагических моментах, нет ничего более здорового, чем шиграда, чем будни. У нас нет ничего, что больше помогает человеку удержаться в состоянии здоровья в трудные моменты, чем необходимость поддерживать будни. Потому что если у человека случилось что-то страшное, трагическое, я, к сожалению, за сегодняшнее утро уже две ужасные истории узнала. И когда там что-то нужно было помочь, что-то сказать, я на самом деле сказать человеку, который там женщине или ребенку, неважно, сказать человеку, который пережил что-то очень страшное, все будет хорошо, все наладится. Во-первых, это вранье. Все может будет хорошо, но оно все будет иначе. И потом, что ты имеешь в виду под хорошо? Во-вторых, это ужасно бесит. Мне больно, а ты говоришь, что будет хорошо. Представляете, там, я не знаю, женщина рожает, а кто-то рядом проходит и говорит, ничего, ничего, скоро пройдет. Ну, я не идиотка, я знаю, что когда-нибудь это пройдет, но вот сейчас мне это вообще пополам, что оно пройдет мне сейчас больно. А вот сказать матери, например, слушай, где там носочки для деток, это на самом деле ей нужно там встать и показать, где носочки для деток. Или сказать матери, слушай, а как помазать бутерброды вот там, так, чтобы они поели? И она покажет, как помазать бутерброды, чтобы они ели. Это на самом деле сказать ее подсознанию, все будет хорошо. Но по-настоящему. Потому что хорошо – это что жизнь продолжится. Хорошо – это что жизнь вернется в те места, где можно жить. Получается, что наше ощущение от настоящего хорошо – это те самые носочки, и те самые бутербродики, и те самые будни. Наше ощущение хорошо. Нам очень классно, когда есть праздники. И это замечательно, когда есть отпуск. Но если отпуск там, сделать не на 3 дня, не на 3 недели, а, например, на 3 года, он примерно через 3 дня или через 3 недели станет теми самыми буднями. Мы его сами будем переделывать в будни. Не потому, что мы такие зануды и не умеем радоваться жизни, а потому что мы подсознательно знаем, что самое важное, самое сильное, самое держащее человека на уровне психического здоровья – это именно будни, когда я понимаю, как что работает, я понимаю, что зачем, я понимаю, как двигать этот мир по прямым и рабочим рельсам. И вот выставление жизни на прямые рабочие рельсы – это то, что мы называем буднями. И это, конечно, очень важная часть работы вместе с Хашван. Как я вот засечь в себе, что во мне все-таки, да, изменилось в Тишре. Что из моих вот этих фантастических полетов, взлетов и понимания, сознания Тишре, что оно во мне может все-таки содержаться, остаться. Что я чувствую, что да, но я могу его взять дальше. С чем я могу продолжить? И как я могу вплести это в будничную жизнь? Теперь, на самом деле, очень у многих людей вот этот резкий переход, он непростой. И вдруг человек находит себя, что его бесят какие-то странные вещи или простые вещи. Или вдруг женщина находит себя, что она в состоянии там раздраженном. Или вдруг женщина находит себя, мне очень от многих слышала, знаете, вот праздники кончились, там было буквально 1-2 рабочих дня. И вот эти 1-2 рабочих дня оказались такими тяжелыми, такими изнурительными, как будто она только что отработала 2 месяца без перерыва. А это не эти 2 дня были такими тяжелыми, а это переход очень резкий. Но вот проследить за собой, как моя психика реагирует на переходы, что помогает моей психике адаптироваться к переводам, что может мне помочь сделать переходы тоже хотя бы частично будничные. Это может быть спасение в разных ситуациях, потому что ну, какие-то переходы мы их планируем, и мы про них знаем, тот же выход на работу, а какие-то переходы в жизни происходят совершенно незапланированно. И если я, в принципе, понимаю, как у меня эти переходы работают, как я выбиваюсь из будни и как я возвращаюсь в будни, если я сама про себя, вот как знаю про свои цветочки, как мне их нащупать, то и когда это будет происходить неожиданно, мне будет намного легче, у меня инструменты готовы. Потому что, в конце концов, мы же женщины. Большинство из нас, мы люди не одинокие, большинство из нас, от нас на нас столько зависит от нас людей, и столько на нас висит, и от нашей реакции столько питаются.
Простите, может быть, вы озвучите эти инструменты, потому что, наверное, они в большинстве своем универсальны, чтобы даже если они есть, женщины часто думают, ну, это так, естественно, не знают, что это сам инструмент, который работает. Можно развивать,
потом же на самом деле тут же советы, они частично, во-первых, это нужно именно поймать себя. И это вещи, которые очень часто связаны или с какой-то внутренней метафорой. Я почему про цветочек рассказываю? Ну, кроме того, что меня это утром очень прикольнуло. Я про цветочек еще рассказываю, потому что это действительно классический способ. Человек находит какую-то внутреннюю метафору, которая ему помогает, перевести из состояния там, тяжелого, трудного, напряженного в состояние более миленькое, веселенькое, ну, там, расслабленное. Второе – это банк, как сказать, банк воспоминаний. Ну, что человек прямо отслеживает, что какие воспоминания. Не у всех срабатывает, что я там цветочек. Но у этих людей часто срабатывает банк воспоминаний. Например, какие-то вот моменты, что я могу их вспомнить, и они мне вот меняют состояние. И они мне меняют настроение. И эти моменты, они не обязаны быть какое-то великое счастье. Это моменты, они могут быть какие-то очень маленькие, как бы, но зато их легче вспомнить, в этом их ценность. То есть, например, может быть, не вспоминать прямо, какое счастье было, когда ребенок родился или когда замуж вышла, но вспомнить, как вот один раз иду, и вдруг прямо передо мной капелька дождя, и через нее солнечный луч, и какая-то прямо вот такая цветная радуга, и вообще такая красота. И вот прямо отложила это, прямо вот приготовила у себя в голове для этого специальное местечко, откуда легко достать, откуда близко. Или там, скажем, у меня вот мое, могу вам рассказать, такое воспоминание, как, знаете, метнапхим, как это, когда такие большущие надутые батуты, как ну, в форме там замков. И как-то я была в таком месте, что там была только, значит, только женщины с детьми. То есть там мамы тоже могли с детьми. И я там я свою дочку подбрасываю, а на этом батуте, а она смеется. И вот этот вот момент, что вот я ее подбрасываю, она смеется и ко мне летит, вот он у меня очень близко. От этого момента, может, уже 20 прошло, но он такой, он живой, он близкий, и его очень легко мне включить. Следующее, например, люди знают, какой вид дыхания. Нужно пощупать, какой вид дыхания помогает. Потому что первое, что происходит, когда мы сбиваемся от резких перемен в жизни, у нас первым делом сбивается дыхание, у нас нарушается кислородный баланс мозга, кислородный баланс мозга приводит человека в состояние паники, страха и так далее, а потом уйди, вылезай оттуда. И можно потренироваться, прямо вот потренироваться в более спокойные времена, что прямо засечь себя, не сжимаюсь, плечи открыты. Плечи открыты, значит, легкие открыты. Но я не про осанку сейчас. Я не про то, какие мы королевы. Мы тут все цветочки, все королевы, все нормально. Я именно про то, что когда плечи открыты, легкие открыты. Легкие открыты, мозг получит все свое количество кислорода, которое ему надо. Посмотрите, чтобы спина была прямая, и дайте себе 3-4 раза просто вдохнуть, как хочется. Вот все, кому сейчас вдруг почувствуют, что вдохнули прям много, значит, вы сейчас какое-то время, ваш мозг находился в кислородном голодании, а ему это нехорошо. Если человек, который вот сейчас прямо сделал вот так, а до этого сидел и думал, как все трагично, ну, во-первых, я не спорю, какие-то вещи, может, трагичные, ой-ой-ой, но часть этого состояния была, потому что мозг находился... Это как бы, ну, самые такие простые. Слушайте, там одна дама написала, что ей очень интересно про исторические события. Давайте я последние минуты быстренько чуть-чуть опишу, да. Значит, у нас месяц Хешван очень интересный. О, давайте. Ах, время мало. Давайте загадки. В месяц Хешван у нас, да, как мы знаем все, в Юдзайн Хешван начался потоп. Это не первое событие, которым знаменит Хешван, потому что до этого умер Метушелах. Все знают такой Метушелах. Это великий праведник, глава поколения, который прожил за всю историю человечества самое большое количество лет. И, пожалуйста, какого числа вы все знаете в эту минуту? Уже все знают, какого числа Метушелах умер. Признаваемся, думаем. Если в Юдзайн начался потоп, а Всевышний не хотел, чтобы Метушелах видел потоп, и потоп начался...
Значит, за неделю, что посидели Шиву?
Конечно. То есть делаем в Юдалев. Он умер 11-го, ну, на 7-й день, как только встали Шива, начался потоп. Правильно, Юдалев, значит, умер Метушелах, начался потоп. Давайте подобный вопрос. Юдалев, как раз в тот же день, что умер Метушелах, тоже умерла. Кто?
Жена
Метушелах. А? Нет. Вы знаете это. Рабанит, это вы точно знаете. Вы будете хихикать, если я скажу. Рахель, конечно, умерла. Кстати, ладно, если вы такие умные, вопрос похуже. А кто еще? Кроме Рахель, еще одна женщина умерла, которая не жена. И Мейну. А, ну да, Рахель и Мейну. А кто еще? Подсказка тоже и Мейну. А еще Сара и Мейну. А... Если я знаю, что в Юд-Алев умерла Рахель, то я знаю день рождения кого?
Бениамина.
Бениамина. То я знаю, когда родился Бениамин, самый праведный из всех колен, единственный из всех колен, который умер без греха вообще, а только за грех первого человека. Да? А, нахон, правильно, Лео, Бениамин. Да? В Хешване было закончено строительство храма, но открыт он был только в Тишре, опять через те самые 11 месяцев. Вспоминаем все вот это про... Кстати, про то, что нужно адаптироваться к будням. Кстати, ужасно интересный мидраш, что Хешван, когда Всевышний не открыл храм первый в него, Хешван обиделся. Хешван расстроился. И Всевышний, чтобы не оставить Хешван обиженным, хотя по всем планам Всевышнего должен был храм открыться в Тише, но Хешван обиделся. Теперь я расскажу Мидраш, я думаю, что мы все поймем, о чем речь. И Всевышний, чтобы не оставить Хешван обиженным, пообещал ему то, что я сейчас говорю, написано в Сефер Йецира. Сейчас то, что скажу. Не Мидраш. Мидраш написан в Мишаба. А вот то, что сейчас скажу в Сефер Йецира. Что третий храм будет открыт в Хешван. То есть вот без Раташем у нас есть такое историческое событие, которое, дай Бог, вот-вот-вот. Это в третий храм будет в Хешван открыт. На самом деле, это прикольная вещь. Всевышний, там, обиженный Хешван, понимаете, да? То есть идея, что как построен мир. Что мир построен так, что в принципе обида это что-то такое, даже если она вообще нелогичная. И даже если, ну, вообще неправомочная. Но это что-то такое, что, это, ну, что нужно стараться заглаживать. Близкому больно, близкому обидно, нужно стараться заглаживать. Кстати, еще очень интересный пример. Написано, что все курбанот, которые приносятся вообще, да, это курбанот там такие, курбанот сякие, есть единственный курбан, про которого написано курбан ле-Ашем. Есть единственный курбан, про который написано курбан ле-Ашем, это курбан Рош-Ходеш. Что луна, она сначала-то считала, что у нее свой свет личный, а потом так смотрит, ой, а свет-то не свой. Оно отражение луны, солнца, она маленькая, она думала, что она такая же большая, как Солнце. Оказалось, что Солнце большое, она маленькая, она отраженным светом светит, и она обиделась. И поэтому Всевышний, одна из вещей, которые, вы знаете, там 10 подарков он ей дал, чтобы она не обижалась, и один из подарков, это что... это курбан Ашем, что Всевышний как бы приносит курбан за себя, то есть Всевышний как бы ежемесячно извиняется за то, что она обидела. А что он виноват, что она не сообразила, еще не поняла, что вообще-то она светит отраженным светом? Он не виноват, но кто-то обиделся, нужно стараться соглаживать. Понятно, что это не в смысле, что там, ну, не на... дамы, одну секунду.
Рабанит Эстер пропала. Галит, если Рабанит Эстер заново появится.
Я думаю, что может она сейчас вернется, уладит свои дела и сможет к нам вернуться.
Мне кажется, это случайно произошло.
Да, да. Я тоже думаю, что это ошибка, поэтому подождем Рабанит. И буквально с минуты на минуту мы продолжим. Я надеюсь, все будет хорошо.
Интересно. Интересный вопрос. Есть ли связь между Науми, которую называли Мара? И Марха Швана.
Я еще раз напоминаю всем, что воскресенье, суббота на воскресенье в Израиле переходит на зимнее время. Будьте внимательны. О, Рабанит Эстер с нами. Сейчас, одну секунду. Ждем. Все, Рабанит Эстер, мы вас подключили. Буквально полсекунды.
Да, давайте пару минут. Я не понимаю, что происходит с интернетом, но вот по факту давайте пару минут буквально.
Тут был очень интересный вопрос. Как, на что обратить внимание в духовной работе месяца Хешвана?
Как себя навести в этой... Все вот эти вот все события, которые произошли, все люди, которые умерли или родились, и все события, которые произошли, да, мы, понятно, потоп, который мы не упомянули пока почему-то, да, как такое немножко событие, да. Если я просто немного сейчас не время перечитать, если вы подумаете, говорят Мефаршим, что все эти события связаны именно или с какими-то хорошими вещами Бен Адам Лахавро, например, почему Бениамин такой цадик, что он очень сильно там старался поддерживать брата, переживал, когда брат пропал, там, своих детей, своих 10 минут, неважно, там есть, что, и все истории про всех вот этих людей, они все всегда истории именно про какие-то вещи, именно между этим человеком, мы обвиняем Ноуха, что он не уговаривал людей там перед потопом сильно, а вот Метушелах вовсю ходил и уговаривал и так далее. Да, потоп тоже закончится в Хешване, да. Но потоп связан с Хешваном, потом связан с грехами именно между человеком и человеком. То есть первое, что нужно делать в Хешване, это обратить внимание на все, что на все вещи, которые связаны с отношениями между человеком и человеком, как вы видели уже из Мидрашим, особенно то, что касается обид и так далее. Почему именно то, что касается обид? Люди, которые рождены в Хешване, и все мы, когда входим в Хешван, то, что случается, что у людей очень сильно поднимается все, что касается эмоций. То есть Хешван, он месяц, в котором очень сильно взбудоражены, очень сильно обострены все эмоции. Все, что касается эмоций, поэтому надо прямо работать над тем, чтобы работать над эмоциями, управлять эмоциями, включать голову. Ну, вот конкретно ко всему, что относится между человеком и человеком, мне кажется, что как бы не рисковать. Хешвану как будто месяц, когда прям хочется начать рисковать. Как будто он скучный. И будни, и праздников нет, и зима начинается, и ночи длинные становятся, и дни короткие, прохладненько, ну там уже там, не повеселишься. Скажем, в одном месте Хешван нас зима, вообще зимние месяцы названы Хорев Кадош, что они святые месяцы, прям святые месяцы. Ну, что люди автоматически нечаянно начинают скромно одеваться, скромно себя вести, и прям Всевышнему мед для глаз. Кстати, пасук, который Ария Кадош Мьяхэс Хешван, Хешван Мар Хешван, да, одно из перевод Горький Хешван, ну, Горький, что там Мабуль, что потоп, что Яровам там новые праздники, объявил, чтобы закрыть возможность евреям подниматься в храм. Есть объяснение, пасук, который Ария Кадош Мияхес относит к Ишвану, это «Адваш Айомазе». «Адваш Айомазе». И этот день мед. Какой же мед, если горький? Очень хочется оставить вас этим вопросом. Да? Это очень любит объяснять, что вот это вот мара можно перевернуть в рам, что мар можно перевернуть в высокое, что горечь можно перевернуть в высоту. А мед, он же тоже не такой просто сладкий. Мед, он, как говорил Рав Саадия Гаон, это слюни пчел. Ну, как бы он в кабале мед, он часто идет под рамкой суды. Но суды тоже могут быть сладкими. Если ты берешь из пчел совершенно некошерных, вынимаешь их, ну, извините, слюни совершенно невкусные. Ну, вряд ли кто-то по доброй воле готов чьи-то слюни есть. И ты видишь в этом мед, ты вынимаешь из этого меда, ты пользуешься этим медом правильно, то это мед. Два шайомазы. Хотя, конечно, было бы приятнее, если бы там мы порхали, как бабочки, и стряхивали себе пыльцу с цветочков. Но нет. Мы и мед. Два шайомазы.